Вітаю всіх слухачів на порталі Finance.ua. Сьогодні для вас працює Юлія Бондар та Станіслав Дубко.
Я всіх привітаю.
Ми такими вже впевненими кроками рухаємося до дуже великої, та ювілейного подкасту під номером 100. Сьогодні ми вже пишемо 99-й подкаст.
99 теж дуже красиво.
Так, я з тобою згодна. І ми дуже вдячні, що ви наші слухачі, ви є постійними слухачами та постійними коментаторами. А сьогодні у нас в студії присутній гість. А це перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександра Павленка. Ми вітаємо вас.
Добрий день.
Мова в сьогоднішньому подкасті піде про перспективу реалізації проєктів державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров'я України. Нещодавно Олександра Павленко у складі міжнародної делегації відвідала міжнародний форум з питань публічного приватного партнерства у Женеві, який проводила Європейська економічна комісія ООН. Олександра, після форуму ви сказали, що основною метою було знайти консультантів, які допоможуть Україні впровадити державне приватне партнерство. Таким чином, щоб це було вигідно не лише бізнесу, але й державі. Більш того, ви наголосили, що ви справилися з цим завданням. Нам дуже сьогодні буде цікаво дізнатися про результати цього форуму, але спочатку нам треба з'ясувати загальну ситуацію з реформуванням у сфері охорони здоров'я. Зокрема, система фінансування галузі, вона була запроваджена і запроваджена ще з радянських часів, що дуже сильно гальмує розвиток і в цілому та сприяє корупції на місцях. Тому я пропоную почати з першого запитання, і воно буде таким. Розкажіть, в якому стані зараз знаходиться сфера охорони здоров'я, які зміни в галузі є першочерговими?
Так. Ну, ви почали з того, що запитали, в якому стані реформа, да? В якому стані охорони здоров'я, це насправді і є, де зараз є реформа. Да? Uh-huh. Хотілося б відповідати на обидва ці запитання. Дивіться, сьогодні цікавий день, в який ми пишемося. Є начебто шанс, що сьогодні в Верховній Раді буде проголосована та частина перша реформи охорони здоров'я, яку ми подали ще у липні минулого року. І чекали багато і довго, і, чесно кажучи, ми вже прийшли різні етапи свого такого внутрішнього відчуття, чи буде це проголосовано, але насправді цей час не пішов дарма, тому що ми розхитували ситуацію і в медичній спільноті, і ви згадували про бюджет, про фінансування. Треба було розхитувати і відношення до наших пропозицій в органах місцевого самоврядування, тому що багато чого буде залежати також від них, і говорити з основними центральними органами виконавчої влади, тобто час не пішов дарма. Тому сьогодні начебто і запізно голосується, але між тим, сподіваюся, що це станеться все ж таки, незалежно від того, що сьогодні голосують також і по відставці прем'єра, і по всіх наших змінах по уряду. Тепер, що стосується суті. Будемо сьогодні говорити про державне-приватне партнерство. Розвивати його зараз в Україні в медичній сфері достатньо важко, якщо не пройде реформа. Тобто її зараз немає. Тому такі проекти були в країні дуже поодинокі державно-приватного партнерства. Ми основними пунктами реформи, не хочу просто наших слухачів так, знаєте, їх ввести в деталізацію, тому що це просто перевантажить точно ефір, а говорити про основні речі. Перше, це статус, організаційно-правовий статус медичних установ, в якому вигляді вони існували і за часів Радянського Союзу, і після того нічого не змінювалося протягом більше 20 років. Наш основний пункт, меседж, який сьогодні ми будемо говорити в парламенті, це зміна організаційно-правової форми. Це не просто зміна перейменувати чи переназвати, от була установа, стане підприємство. Це зміна статусу, яка тягне за собою вже інший пакет обов'язків і прав, що головне. Ну і, звичайно, обов'язки все ж таки хочу наголошувати, тому що коли вже почала працювати у владі, зрозуміло, що, знаєте, в адвокатурі здається, що права – це основне, да? А тут багато обов'язків, які дійсно державні установи в вигляді медичних клінік мають бути виконувати, незалежно від того, які права додаткові вони отримують. Та пропозиція, яка зараз нами представлена в парламенті, це перехід із державних і комунальних установ до державних і комунальних підприємств. Підкреслюю одразу, тому що багато було легендів, міфів про нас, що ми ведемо ситуацію начебто до приватизації. Знаю, що наші слухачі є достатньо грамотними в цих сферах, і вони розуміють, що це не є зміна власності, форми власності. медичні клініки, які були державними, так і залишаться державними. Комунальні так і залишаться комунальними. У них просто відбудеться перехід від форми установа до форми підприємства. Підприємство зовсім по-іншому ставиться до грошових коштів. Зовсім по-іншому може їми управляти. А пропозиції наші – це, щоб кошти залишалися на рахунках медичних установ в кінці року. А на даний час, протягом багатьох-багатьох десятиріч, вони поверталися в казну, тому у ніякого головного лікаря ніколи не стояло питання економії, оптимізації грошових коштів, тому що він знав, що все одно в кінці року він має їх повернути. Тому вони просто розпишувалися і, вибачте, але витрачалися дарма. Десь в районі 80% всіх фінансів зараз витрачаються на інфраструктуру. Тобто на утримання території, на утримання будівель медичних установ, на комунальні платежі. Ці кошти не йдуть на додаткову заробітну плату. Наприклад, тим самим лікарям, які заслуговують своїм трудом. І звичайно, що багато десятиріч це просто поплюжило цю професію. І так чи і по-іншому хорошого лікаря налаштовувало на те, що треба брати з пацієнта безпосередньо. Тому їх звинувачувати зовсім не потрібно. Вони вирісли в такій системі, та система сама їх спрямувала думати так, як зараз думає лікар. Тобто наші опції, вони пов'язані із переходом до іншої організаційно-правової форми, яка змінить відношення головних лікарів, які захочуть підлаштуватися під ці зміни, зрозуміло. Тому що це буде серйозний виклик до керівників. І я думаю, що сама природня ситуація протягом декількох років позбавить нас тих головних лікарів, які не здатні бути управлінцями, які не здатні управляти своїми фінансами власно, управляти ними. Багато буде до них вимог ставити час з приводу того, куди і як вони використовують кошти. Вони зможуть укладати угоди із лікарями. Лікарі зможуть укладати угоди паралельно із декількома структурами, тобто із декількома медичними установами, офіційно працювати і отримувати кошти в декількох установах. Це коротко так, знаєте, щоб просто не перевантажувати, тому що якщо починати із початку, то я думаю, що на кожне питання по 40 хвилин можна виділяти по фінансах, потім по статусу. І зараз ми голосуємо лише першу частину. Але головне, що буде сьогодні стосуватися державно-приватного партнерства, я мушу сказати одразу на початку, це все ж таки той меседж, який нам закидали як непатріотичне відношення до реформи, до системи охорони здоров'я. Але все ж таки медицина в світі переважному цивілізованому є платною. Ми говоримо про не всі, звичайно, послуги, не всю допомогу медичну. Ми ведемо ситуацію до того, щоб був гарантований пакет медичної допомоги безкоштовний і певний тарифікований пул послуг, не допомоги медичної, а медичних послуг, які будуть оцифровані і які будуть надаватися установами за кошти. Кошти це будуть офіційно потрапляти на їх рахунки. І, знов-таки, повертаючись до статусу, з якого я починала, вони будуть управляти ними самі. При хорошому керівникові і лікарі будуть із офіційними легальними заробітними платами, і ліки будуть достатньо, і не треба буде сетувати постійно на бюджет. Бюджету ніколи не буде вистачати на соціально-дотаційні сфери.
Тобто, іншими словами, ви просто хочете зробити лікарні більш такими автономними.
Так. Ну, ми і називаємо це терміном автономізація.
Станислав, я тобі слово передаю.
Да, я хотел, очень внимательно слушал. Действительно, там прошло уже достаточно много времени с момента, когда появилась концепция этой реформы, да, и были соответствующие законопроекты разработаны. И вы сказали, что вы общались в это время с местными органами власти, с отраслью, очевидно, тоже вот с представителями, собственно, сферы здравоохранения. А вот эта перемена, она достаточно важная. На мой взгляд, она назрела, и действительно это нужно делать.
Она радикальная.
Точки зрения... Да, она радикальная. Да. Вот меня как раз немножко волнует радикальность этой перемены, она, наверное, волнует всех. Потому что, по большому счету, я, например, там, вижу полный смысл в том, чтобы менять систему, да, вот эта советская система, при которой все, что нужно делать больницам, это постараться как можно там сохранить как можно больший бюджет. Деньги тратятся действительно не очень эффективно. Большая часть денег просто уходит в трубу на отопление большого числа коек. Да, Украина там
вот,
не
кстати,
впереди планеты всей,
говорили,
но там одна из лидирующих стран с точки зрения количества койко-мест по если брать как бы на душу населения, но при этом качество услуг, конечно же, оставляет желать лучшего, и бесплатная медицина, как бы она там, все знают, только условно бесплатная. Систему менять, на мой взгляд, нужно, потому что действительно отсутствие мотивации делать работу более эффективной, но это супергубительная вещь, вы никогда не получите качественные услуги, если люди, которые этим занимаются, никак не замотивированы с материальной точки зрения, в том числе оказать услуги более дешево, более качественно. В общем-то, пример частной медицины показывает, что гораздо меньше можно тратить на, просто на содержание зданий, допустим, да, в которых находятся какие-то лечебные заведения.
В бизнесе вообще все на оптимизацию построено, да?
Да, в бизнесе, в принципе, есть как бы у нас очень небольшой сегмент частной медицины, да, но он совершенно отдельно существует от государственной, и там только часть населения небольшая может там постоянно пользоваться этими услугами, потому что за них нужно платить деньги. А как все-таки вот представители отрасли относятся? Они с воодушевлением ждут этой реформы или они боятся, может быть? Есть ли вообще вот такая готовность к этим реформам, да, насколько созрела сама отрасль к тому, чтобы все действительно были готовы перейти на новые рельсы?
Вы знаете, когда я думаю о том, что уже прошел год с того момента, как мы пришли, да, и как человек, пришедший из бизнеса, хочется, чтобы результаты были быстрее. Да? Мы всегда привыкли. Сделал, прошел процесс, получил результат. А здесь мы очень много работали с настроениями. И каждый раз, когда я об этом думаю, я думаю о том, что все-таки год не случайно прошел. И, может быть, даже и хорошо, что вот мы голосуем это сейчас в 2016 году, и то не всю реформу, это только первая часть, да? А нежели это было бы в 2015 году, когда настроения были другие. Мы начинали с агрессивного воспринятия информации. Только незначительная часть управленцев именно, тут подчеркну, да, не сколько вот просто медик, ни в коем случае не хочу преуменьшать их, они должны лечить, да, и не должны думать о том, обеспечены они или нет. Поэтому это нормально, бояться всех перемен. Незначительное количество управленцев понимало, о чем мы говорим, либо людей, которые когда-то пытались что-то сделать и знали мнение международных экспертов. Когда мы говорили про сокращение койко-мест, это воспринималось, а в конечном итоге в конце года было принято постановление Кабмина о сокращении, да? И это воспринималось настолько пугающе людьми, они все время думали, что мы хотим вот на что-то вот... говорю, думаю на украинском, говорю на русском, что мы задыхаем у нас шось, да? Что что-то ценное, что вот у них стояло вот в центре, мы это отбираем. Но когда мы начали вести диалог, а что же взамен? Вот вы же хотите перемен. И когда люди, например, простыми вещами оперируют, да, мы хотим выше зарплату. Хорошо. На систему здравоохранения государство не может тратить свыше вот такого-то процента. А при этом ваша сфера по индикаторам, по анализам зарабатывает вот столько-то, намного в разы больше. Это латентные скрытые платежи. Вы бы хотели бы, чтобы эти платежи были легализированы и поступили к вам легально? И перераспределились по-другому. Потому что вам же, вы же видите, кто из некачественных специалистов, которых вы знаете, он при этом разрекламированный, популярный, почему-то зарабатывает выше, чем вы, скромный, хороший врач, к которому тянутся люди. Когда ты объясняешь, люди перенастраиваются. Ну, нельзя просто сразу же убедить всех. Это, в принципе, реформа, это в миниатюре, это все, что может происходить в государстве. Кто-то понимает, кто-то вообще ничего не понимает и не планирует это слышать. Но сейчас могу сказать, что настроение у медиков следующее. О, да боже, простят меня медики, если они сейчас нас слушают. Но из-за того, что нам, по крайней мере, отголоски доходят, что ну пусть они уже это сделают. Ну, давайте уже поэкспериментируем, давайте это сделаем. Потому что ну, нет выхода, нет возможности взять откуда-то больше средств и просто их вбросить как дополнительная дотация в систему здравоохранения. Да это делать нельзя. Нельзя кормить систему, которая выстроена неправильно. Это все будут деньги абсолютно вот потерянные и выпущенные, вода в песок. Поэтому есть готовность. Более того, несколько областей уже не терпят настолько, что они голосуют на уровне местных советов, голосуют те решения, которые у нас заложены в реформе. А на самом деле, правда, их может принимать сам местный совет, местные органы власти. Просто мы делаем это в рамках закона, который обязывает всех централизованно в определенный период сделать это. Ну, чтобы реформа была как-то целостно проводилась, да? Но если говорить о том, какие заложены там управленческие решения, они на уровне местных советов принимаются. Поэтому те регионы, вот, допустим, сейчас очень активно, Кировоград работает, Полтава тоже, они всегда прогрессировали в системе здравоохранения. они принимают на уровне местных советов решения, не дожидаясь законов.
То есть правильно я понимаю, что сейчас уже можно на уровне вот, да? решений местных органов власти поменять систему, когда в том числе финансирование деятельности каких-то подведомственных их лечебных учреждений, да, медицинских учреждений.
А их большее количество, между прочим,
да, не государственных. То есть там уже можно менять вот этот принцип, на который хотите перейти, да, деньги идут за пациентом, то есть деньги платятся не за койко-место, да, а деньги платятся за конкретную оказанную медицинскую услугу, и здесь есть конкуренция, возникают условия для конкуренции. Это уже можно сделать на базе каких-то, допустим, условной какой-то области или там, района города Киева, да, если будет соответствующее решение принято местной властью.
Да, абсолютно верно. Смотрите, мы даже вот, у нас были такие периоды отчаяния, да, когда мы уже понимали, что ну опять не выносят в зал, ну опять не выносят реформу в зал, да, но нет готовности, потому что я так думаю, что не выносили в зал долго, потому что настроения были непонятные. А потом мы проводили встречи с фракциями, с разными группами депутатов, и как-то вот настроение меняли, объясняли, по крайней мере, больше, потому что все-таки это не секрет, что они маловато читают, когда в зале голосуют, то есть нужно потратить время для того, чтобы объяснить им до этого. И когда у нас были периоды отчаяния, то, что я начала говорить, мы даже думали, что мы просто будем работать с каждым регионом, с местными органами власти, объясняя им, что они могут сделать уже сейчас. И у нас были такие периоды, когда мы планировали уже просто рассылать письма по всем регионам или собирать представителей, говорить с губернаторами или с заместителями по гуманитарной политике, объясняем это. Ну, просто на все время не хватает, видите, божья воля все-таки есть, сегодня это стоит на повестке дня в парламенте. 80% приблизительно, я так округляю очень грубо, всех медицинских учреждений в Украине принадлежит, находится в коммунальной собственности. Процентов 20 — это общегосударственные, государственные именно учреждения. Поэтому, когда будет речь идти о переходе из коммунального учреждения в коммунальное предприятие, это будет решение местных органов власти. Ни МОЗ, ни Кабмин на это влиять не будут. Поэтому в любом случае мы должны будем прийти к ним и сказать, ну вот закон есть, пожалуйста, давайте, у нас есть на это год. Поэтому, собственно, закон нужен был для того, чтобы объявить генеральный вектор стране, и задать тон и по сроку ограничить с того времени. Потому что вот сегодня, допустим, одно из опасений наших в парламенте есть альтернативный законопроект самого комитета. Могу сказать, что процентов на 90 это тот же законопроект, что подали мы. Там не установлен срок. Срок перехода. И это очень губительно. Любая хорошая идея, заложенная в законе, которая называется «реформа», которая не ограничена во времени, ну то есть либо она вводится прямо сразу же, а если мы говорим о процессе перехода, да, все медицинские учреждения, можете представить, сколько их по стране, должны осуществить переход. Если мы это дадим просто как вольную норму, просто как, ну, у вас есть право, то ничего не случится. Потому что каждый из них, понимая, что осуществляя этот переход, завтра у него возникает куча вызовов, куча обязанностей. Да, права тоже есть, но я не знаю, как ими пользоваться. Вряд ли без ограничения срока кто-то захочет это делать по собственному желанию. Поэтому для нас сегодня очень важно, что в парламенте, если будет принят этот альтернативный законопроект, чтобы нас услышали, и эти правки по срокам обязательно были учтены между первым и вторым чтением.
А будут рассматриваться сразу два пакета, да? И правительственные, и...
Всегда альтернативные рассматриваются вместе.
А третьего не возникало, потому что я не очень внимательно следил, но была даже вроде бы идея сделать третий отличный законопроект, который бы...
Как-то... Их на самом деле три и есть.
А, так и есть.
Да, смотрите, они не отличаются друг от друга сутью, то есть идеология одна и та же заложена, есть небольшие рихтовки, допустим, мы предлагали чуть больше организационно-правовых форм, и также и коммерческие предприятия у нас тоже звучали. Комитет был противник этого. Мы, дабы не звучало постоянно обвинение в попытке приватизации, совершенно спокойно отказываемся от этой формы и говорим, что хорошо, пусть остаются коммунальные предприятия и государственные предприятия. Мы больше, пусть страна идет по этому пути. Потому что в любом случае, если какое-то из медучреждений на протяжении, например, 3-5 лет, а так обязательно будет, поверьте, потому что вот вы сказали, конкурентная среда будет рождаться. Да, эта реформа ведет к конкуренции в государственном и в коммунальном секторе. Это очень удивительно. И так или иначе наступит момент, когда какие-то клиники опустеют. Они опустеют не потому, что кто-то их будет пытаться уничтожить, а потому что пациент покинет, перейдя в ближайшее медицинское учреждение, в котором будет хороший управленец, который сделает ремонт за экономленные средства, докупит туда лекарства и добавит каких-то социальных пакетов именно в своем медучреждении. Такие учреждения первые, да, которые будут покинуты, в любом случае местные органы власти будут решать, что с ними делать. Либо с этими зданиями просто по-другому распоряжаться ими. Но это к этому страна должна дойти. Это не заложено в реформе, не заложено в законе как прописная норма. Но это вещи, к которым неизбежно приведет реформа.
Угу.
Это просто процессы природные.
Ну, кстати говоря, вот переходя уже даже к нашей основной теме...
А подождите, я же не ответила на ваш вопрос. Нет? Да, их три. Один кабминовский, ага. Наш пакет законопроектов. Второй был подан пакет господина Мусия.
Угу.
Потом, когда уже наша дискуссия переросла в конфликты, скандалы иногда, и потом шаги назад у всех, появился третий законопроект. Точно так же идеология, все так же, только рихтуются небольшие рихтовки норм. Под этим законопроектом подписался почти весь комитет здравоохранения Верховной Рады.
Угу.
Приемно.
Ну, то есть хорошо. То есть
да.
Произошла такая...
Но срок там не указан для проведения реформы, поэтому мы сегодня будем говорить об этом.
Ну, с другой стороны, срок, может быть, хорошо видеть в законопроекте, да, как некую вещь, но, опять-таки, бывают законопроекты не работают, даже если они достаточно жестко сформулированы. Да. Хотелось бы, чтобы
да,
принятые законы начали исполняться, только тогда это действительно реализуется в виде реформы. Но я хотел сказать, что поскольку действительно форма собственности, в которой, скажем так, переходя из бюджетных учреждений, чем могут стать медицинские учреждения, да, то есть это там коммунальная или государственная форма собственности, как раз, может быть, усиливает необходимость реализации проектов государственно-частного партнерства, да, поскольку
да.
Действительно все эти активы, все эти здания, учреждения, оборудование остаются в коммунальной собственности или собственности государства, как раз вот форма государственно-частного партнерства позволяет привлечь частные инвестиции вот в такие объекты, которые не меняют руки, то есть они остаются в собственности там, государства или в коммунальной собственности. Тем не менее, эта форма организации отношений позволяет привлечь туда частного инвестора, и это имеет смысл не только для государства, которое действительно там, в любом случае хочет получить деньги на развитие, но и для частного партнера. У нас, кстати говоря, был отдельный подкаст, не так давно посвященный вопросам государственно-частного партнерства, поэтому если у нас там есть слушатели, я думаю, которые более-менее регулярно нас слушают, они владеют, наверное, целым этим вопросом, да, но мы как раз хотели поговорить действительно о ГЧП, государственно-частном партнерстве в применении к медицине. С чего мы начнем?
Дійсно, це так. Це наша буде основна тема сьогоднішньої розмови, але в мене є ще одне запитання. Воно стосується медичного страхування. Чому я хочу це запитати? Тому що на нашому форумі, на форумі Finance.ua, наші читачі, вони дуже сильно обговорювали це питання, їм дуже цікаво, чи дійсно це зараз впровадити, чи реально це зараз впровадити медичне страхування, або ні? Які перепони щодо цього?
Дивіться, всю реформу так умовно ми поділяємо на етапи. Медичне страхування – це реформа не першого етапу, це абсолютно точно. Тому що ваші слухачі точно знають, з відповідною освітою вони, що будь-яке страхування має бути базис певне економічне підґрунтя. Зараз економіка або такі ринкові умови в систему охорони здоров'я не закладені. Коли ми підійдемо так лагідно до тарифікації, коли ми побудуємо глобальний бюджет, як ми зараз його плануємо по змінам системи фінансування в охороні здоров'я, коли будуть тарифіковані конкретні переліки послуг, тобто економічне підґрунтя вже буде якесь, да, підраховано зі своїми цифрами, тоді можна буде говорити про запровадження медичного страхування. Ми незалежно від того, що йдуть люди, які не розуміють, багато нападків роблять на Міністерство охорони здоров'я і кажуть, що от ви не подавали навіть законопроект. Дійсно, ми не подавали законопроект. Цей ми хочемо подивитися, чи пройде у нас зараз цей перший етап, який веде до всього того, що я сказала, до створення ринкових умов і конкуренції. Тоді можна буде говорити про страхування. Тому що страхувати, будь-яка страхова компанія захоче розуміти, що є той гарантований пакет безкоштовний, про який я говорила, да? Є, і людина знає, що вона отримує цю допомогу безкоштовно від держави. Держава несе видатки. Але людина купує страховку, наприклад, і вона хоче мати страховку з більш розширеним пакетом. Будь-яка страхова компанія має закласти в підрахунок тарифікацію цієї послуги, свої ризики, ну і далі це вже умови медичного страхового бізнесу. Наразі нам нічого їм запропонувати. Тому це реформа другого етапу. Це не означає, що вона не зрозуміла, коли відбудеться. Ні, абсолютно ні. Дайте проголосувати перший етап, ми одразу підійдемо до другого. Економічні підвалини – це основне.
Дякую.
Так.
І переходимо до нашого, до державно-приватного партнерства. У мене буде таке запитання. Олександр, скажіть, будь ласка, наскільки широкі може бути сфера застосування державно-приватного партнерства в галузі охорони здоров'я?
Ой, безмежно. Безмежно. Знаєте, зараз повернулися, от і ІЗОН було профільний форум з державно-приватного партнерства. Цікаво було дивитися, що інші країни, які крокують набагато швидше вперед, або які вже давно реалізують подібні проекти, що вони роблять. І окрім надання, наприклад, медичних послуг, що тільки там не розглядається як предмет державно-приватного партнерства і в системі охорони здоров'я, і сервіси для лікарів, і навчання для лікарів. Тобто ми навіть не думали про це, що можна подивитися як на лікаря, тобто на нього, як на професію, як на предмет можливе державно-приватного партнерства. Ми думали, пацієнт, послуга, переважно туди. Ну, це такі ідеї першого гатунку. Далі це і кетеринг, тобто побудова харчування в медичних установах, знов-таки не торкаючись медичних послуг взагалі, і прибирання, тобто сервіси, які є додатковими, поточними сервісами. Ну і, звичайно, всередині будь-якого державного партнерства, державно-приватного партнерства в медицині є медична послуга, це основне. От, думаю, що сьогодні за браком реформи наша країна може скористатися подібними ідеями, які я зазначила, такими креативними. А коли буде проголосована реформа, то, звичайно, що медична послуга стане основною. Дивіться, зараз насправді багато запитів від потенційних інвесторів до нашої країни. Багато хто з них, просто сидячи в своїх країнах, спостерігають за рухом реформи, чи буде вона чи ні. Деякі особливо ризиковані, чи в яких є вже бізнес в Україні, вони приїжджають до нас, часто в міністерство приїжджали потенційні інвестори, відкриваються, і просто питали, ну скажіть з перших вуст, коли вона буде? Ми почнемо заводити сюди кошти. Ну, у нас у самих не було точного розуміння, коли буде проголосовано. Але радує, що запити дуже серйозні. Наприклад, зараз в Женеві ми презентували два потенційних проєкти, які вже були нами оформлені, начебто реформа відбувається, ну, відбулася. Тому що це довгоіграючі проєкти, довгострокові, і поки ми їх підготуємо, вона в будь-якому разі відбудеться. І я вам хочу сказати, що попри те, що ми мали потенційного інвестора, і ми їхали за методикою, за консультацією, більше за допомогою технічною, навіть не очікуючи самі, після презентації у нас були заявки від Китаю, від Сингапуру, від конкретних потенційних інвесторів, що дайте нам більше інформації по цих проєктах. Вони дуже серйозно дивляться. Взагалі, по наскільки я пам'ятаю, зріст інформації, може помилитися, або по світовій статистиці, або по європейській статистиці, медицина в минулому році визнана номер один сферою для інвестування.
Да, я тоже так. Слышал такую статистику. Действительно, ну, медицина, то есть и ранее была там где-нибудь, может быть, в тройке.
Ну, в тройке была.
Вот, да. То, что в прошлом году именно во всем мире, да, большинство проектов при помощи ГЧП было профинансировано именно в сфере здравоохранения, это действительно очень серьезная цифра, собственно говоря. Но я бы, может быть, тоже для наших слушателей, чтобы там более понятно обрисовать предмет, который мы говорим, да, мог бы привести вот из того опыта, который я знаю, общаясь вот с турецкими коллегами, достаточно большое число проектов реализовано там. То есть какой-то вот традиционный или какой-то, может быть, классический вариант, да, не связанный с обучением, допустим, врачей, но вот возможный типовой проект в сфере ГЧП, здравоохранения, это что может быть? Это может быть, к примеру, строительство какого-нибудь нового госпиталя, скажем так, да, новые какие-то площади создаются, новые койко-места, современные, качественные, и здесь частный партнер отвечает за то, чтобы, собственно, произвести вот строительство этого объекта, ввести его в эксплуатацию, оборудовать его, все первоначальное оборудование, mm-hmm. это все производится за счет такого частного инвестора. Потом, во всяком случае, в Турции, потому что в разных странах может быть по-разному, государство на самом деле отвечает за само предоставление медицинских услуг, то есть это государство оплачивает работу и тех же самых врачей на самом деле, да, и отвечает за медицинское обеспечение, за технологии, за качество, за лекарства. А частный партнер как раз занимается вот всевозможными дополнительными бизнесами, да, он может открыть, не знаю, солярий там, или какой-то массажный кабинет, или открыть парковку, кафетерий, то есть все то, что mm-hmm. как бы связано с деятельностью этого объекта, да, инфраструктурой, вот это те вещи, на которых может зарабатывать частный инвестор. Понятное дело, что очень много денег на этом не заработаешь, да, поэтому для того, чтобы для частного инвестора это имело смысл, речь идет об очень длинных проектах. Как правило, ГЧП — это проекты, рассчитанные на длительный период времени, 15, 20, 25 лет, и только за этот период времени инвестор в состоянии вернуть инвестиции вложенные, да, и заработать какую-то прибыль, которая там обсчитывается на начальном этапе. Поэтому понятно, что здесь, с одной стороны, действительно инвестору нужна вообще уверенность в том, что этот сектор может иметь коммерческую основу, да, потому что сейчас никто, естественно, там при здравом уме и здравом памяти, это и механизма, собственно говоря, такого нет, не может войти в государственный сектор, в украинский, пока финансирование осуществляется только из бюджета, согласно там какого-то расписания, да, а излишних
согласно
средств...
Конституции.
Да, а излишних средств там списывается в доход государства в конце года. Поэтому здесь, конечно, мы там частные инвестиции не увидим. Поэтому важна реформа как бы системы вообще финансирования здравоохранения. И потом уже, как и в случае со страхованием, это такое предварительное условие обязательное. Можно говорить о реализации проектов ГЧП. Мне все-таки вот интересно было бы услышать от вас, поскольку действительно министерства, очевидно, обращаются как инвесторы потенциальные, причем это действительно могут быть какие-то украинские инвесторы, которые, может быть, выехали из Украины или там держат свои средства за пределами Украины, но готовы вернуться в страну, если им предложить механизм. Вот какие сейчас, может быть, люди, в чем есть интерес? Это строительство каких-то новых больниц, это модернизация существующих мощностей, это какое-то конкретное медицинское направление, какая-то практика или диагностика? Вот чем интересуются там потенциальные инвесторы?
Смотрите, кстати, я хочу прокомментировать ваш по поводу Турции пример, да? Вообще Турцию в системе здравоохранения называют, да, такими активистами в проектах ГЧП, но международное экспертное сообщество говорит, что они натворили, в принципе, немало ошибок в этих проектах. И вот пример, который вы привели, он уже возможен осуществляться и в Украине, кафе, и то, что там инфраструктурные какие-то парковки, и все. Это не проблема и сейчас, просто как-то нет особого такого как бы спроса вот, на то, чтобы инвестор вложился в это. Потому что серьезный инвестор в медицину, он будет вкладываться в услугу. И большие долгоиграющие проекты, возможно, с инвестором, который именно на услуги хочет заработать. Он видит для себя окупаемость и ликвидность проекта. Если мы говорим о таких подобных примерах, как кафе, парковка, какие-то вот небольшие такие вот вещи, то это, возможно, при небольших инвестициях, это раз. И, во-вторых, когда не так принципиально инвестору вкладываться в медуслугу. Он просто знает, что, например, здесь высокий поток пациентов идет каждый день. И, очевидно, люди будут пить кофе и там съедать какую-то булочку. Почему мне здесь не построить? Конечно, он берет на себя обязательства по какой-то достройке и потом разворачивает свою деятельность. Это не те инвестиции, которые мы ожидали бы в медицину. Медицину могут поднять большие инвестиции. И в первую очередь это вложение не только в медуслугу, но и в технику. Потому что, вот, допустим, если мы приводим в пример такую сферу, как онкология, ну, будем приводить такие вот социально слишком кричущие, да, значимые вещи. Там первые тройки смертности в стране все-таки это кардио, это диабет, это онкология. Вот эти сферы в нашей стране, снова-таки это ответ на вопрос, почему идет отток специалистов отсюда и отъезжают они, техника. В этих областях медицины все связано с инновациями. Если есть хорошие специалисты, которые хотят развиваться, у них есть знания, но в стране нет техники, на которой они могут работать, безусловно, они будут хотеть прогрессировать и ехать куда-то, куда-то выбиваться. Поэтому если, например, говорить об инвестициях в онкологию, мы всегда будем спрашивать инвестора, какую технику он поставит, или сами будем предъявлять требования по определенной технике, которая должна появиться в стране. Да? То есть это там, определенные линейные ускорители, это определенная там, томотерапия, это есть... гамма-нож, ну, я могу здесь перечислять, да, то, чего в стране либо совсем нету, либо очень маленькие опции. Здесь инвестор ждет реформу. Дальше, вот вы говорите, какие запросы. давайте скажу, никакие запросы от инвестора, потому что инвестор практически каждый приходящий в министерство именно в услугу хочет вкладываться. Остальные не приходят, они быстро вкладываются, открывают кафешки, открывают парковки и все, спокойно там же живут. И это, как правило, не как проекты ГЧП проходят, это аренда и поехали. Uh-huh. Что бы государство сейчас хотело? У нас очень много недостроев, которые были начаты там и тогда за определенные средства, не были доведены до конца по разным причинам. Как правило, власть, которая снялась и ушла из страны, бросила какие-то проекты, конечно же, на которые расходовались непонятно каким образом средства, и там в основном понятно, что за каждой стройкой недостроенной стоит какой-то приватный частный интерес в виде мы бывшей там, власти. Между тем, это наша сейчас награда, в кавычках, и мы должны понимать, что мы делаем с этими недостроями. У нас, допустим, два проекта, которые мы презентовали в Женеве на форуме, оба связаны с недостроями. Мы должны посмотрели на эти здания, посмотрели глобальность стройки, в принципе, правильность по стандартам по всем медицинского строительства, и поняли, что эти объекты нельзя консервировать. Ну, либо мы их консервируем на небольшое время, чтобы просто не было потерь именно с недостроем связанных, природных потерь. И мы предлагали именно достройку со встраиваемой техникой, и дальше уже ведем речь по оплатности медицинских услуг и то, что потенциальный инвестор сможет на своей же технике предоставлять медуслуги. Но, конечно же, не интересуются, покрывается ли у нас в стране за счет государственного либо местного бюджета тот пациент, который привязан к этому бюджету, будет ли он покрываться, придя в частное учреждение. Это, собственно, система, которая работает в мире. Ну, наша реформа к этому ведет. Единственное, что мы не можем сейчас ответить, в какой срок. Поэтому тут же потенциальный инвестор ужесточает диалог и говорит так: окей, если вы не знаете, сможете ли вы покрывать услуги, и когда вы сможете их покрывать нам, то мы готовы будем все равно в это вложиться. Но тогда в инвестиционный договор, договор ГЧП, мы не закладываем никакие услуги, потому что ну, мы же не можем сейчас как государство написать, у нас нет нормативной базы для того, чтобы указать такие условия в договоре. Тогда мы сразу ставим вопрос ребром. 50% зданий уходит нам в собственность. Они имеют право так торговаться, потому что им ничего в ответ государство не может сейчас прогарантировать. И, естественно, если они играют в достройку огромнейших объектов, я, например, сейчас говорю про корпус, ну, навскидку, у меня в голове реальные там есть стройки, да, допустим, 6-7 зданий огромной территории, находящейся в медицинском кластере. То есть это мега привлекательно для инвестора, потому что пациент туда ходит и будет ходить. Ему не придется тратиться на маркетинговые вещи, которые приведут туда пациента на этот адрес. Да? И это огромные проекты. И, конечно, если мы им не можем покрыть, то они ставят условия жестко. Хорошо, чем мы рискуем? Ну, давайте тогда у нас будет гарантия в виде собственности. Угу. Поэтому это как бы наша реалия. Ну, в основном, недострою в основном, да, вы правы. Очень много недостроенных в стране объектов, которые, кстати, в хорошем состоянии готовности, например, процентов 80-90 есть объекты. И есть перинатальные центры, которые строились по программе, которая была при предыдущей власти. Было немало построено перинатальных центров. Кто-то успел открыться, кто-то не успел достроиться. И, конечно, местных денег не хватает. И страна, учитывая огромные и так потребности, мы не можем выбивать такие средства в бюджете. Ну, могу сказать, что, в принципе, все равно это к лучшему, мое мнение. Мое мнение таково, что если мы ведем реформу к появлению в стране целого пласта нового такого звена в медицине, это управленцы в сфере медицины, не частные, которые работают в государственных и в коммунальных учреждениях, это их вызов. Если у тебя на территории веренного тебе медицинского учреждения есть недострой, ты обязан как управленец все возможные варианты перебрать, но чтобы этот недострой стал зданием и приносил пользу. Поэтому это вызовы.
Да, это большой вызов. Нам, управленцев в медицинской сфере, еще предстоит вырастить большое количество. Их очень мало, наверное. Да. Мне как-то просто приходилось, это больше, конечно, из разряда курьезов, присутствовать при разговоре...
Самородки просто, если есть.
Присутствовать при разговоре главного врача одной больницы, я там для корректности не буду называть какой, ну, крупное медицинское учреждение, обслуживающее там большое число населения, и один азиатский инвестор. Вот как вы действительно совершенно справедливо заметили, интерес есть, и периодически те или иные страны или производители какого-то оборудования, или кто-то, кто готов вообще инвестировать в медицину, понимает эту отрасль и знает, как там работать, появляется интерес к Украине, потому что все-таки, ну, это достаточно большой рынок все-таки, да, по количеству людей. Это достаточно квалифицированный во многих случаях персонал медицинский, который, в общем-то, в состоянии оказывать не хорошего качества услуги. Но организовано все как-то вот немножко не так, как это там в цивилизованном мире. Да. И поэтому разговор выглядел примерно следующим образом. Если инвестора интересовало, например, каков рынок, то есть какое количество пациентов есть, какие услуги можно им оказывать, какова рентабельность той или иной услуги,
то эти вещи... рентабельность, все, да, диалог закончился.
Эти вещи были совершенно непонятны главному врачу больницы. Он говорил о том, что да, нам нужны деньги, нам нужно много денег.
Нам нужны деньги и точка.
Да, причем даже не мог объяснить, как бы...
На что тратить.
На что именно, да. Потому что нужно на все, на самом деле. Мы здесь, ну, здесь нужно достроить, здесь нужно просто... Здесь просто нужны деньги,
да. Посадить, да.
Здесь мы там оборудование какое-то купим, но каких-то конкретных планов абсолютно нет. На слове рентабельность действительно как бы полное непонимание, что такое рентабельность медицинской услуги. Рынок выглядит как вот у нас там есть... Если там какая-то районная, допустим, да, больница, то вот есть район, вот это и есть наш рынок. Да, вот эти вот пациенты, которые прописаны в этом районе, это наш рынок. Понятное дело, что рыночные принципы совершенно другие. Да, ваш рынок – это те люди, которым в состоянии у вас купить ту услугу, которую они считают необходимой у вас купить. Поэтому разрыв очень большой, и вот здесь этот вот промежуток нужно будет каким-то образом заполнять. Должны появиться управленцы в результате, да, которые... собственно говоря, смогут свести одно с другим и действительно создать какую-то коммерческую основу такого взаимодействия для того, чтобы это было эффективно. Ну, это как некое мое такое общее,
да,
рентабельность. Общее наблюдение.
Ну,
да.
Мы не можем их обвинять в этом, да, смотрите, они жили долгое время, а вот я все время смеюсь, когда сравниваю наше министерство с другими министерствами, да, и коллеги-юристы разошлись работать в разные ведомства, много друзей среди замминистров, да, и когда я говорю, вы никогда не поймете, что происходит в Минздраве и в системе здравоохранения, вы только осознайте, что в нашей сфере нет рынка. Я имею в виду такого глобального, на каждого рассчитанного пациента. Я сейчас не говорю про богатого пациента. Да, конечно же, эта среда заполнена. Есть частные клиники, которые предоставляют услуги на богатого клиента. Но мы не можем по ним равнять наличие рынка. И когда мы говорим о том, что, например, вот, например, Министерство финансов, да, делая реформу, собираются куча экспертов, которые вырастил рынок, которые уже управленцы, они знают, как работают, например, налоги по тем иным направлениям. Да? То есть это целый пласт огромных людей, которые выросли уже в стране и имеют богатый опыт знания. Да? Также, например, в Агро точно так же есть рынок, есть преуспевающие бизнеса, куча экспертов, которые могут окружить министерство, объяснить им те вещи, которые недостают. В нашем министерстве, ну, я там не сетую на министерство, дело не в нем, а в системе здравоохранения, да, этих людей никто не будоражил очень долгое время. У них нет закладки в сознании бизнесовых категорий. И когда мы, действительно мы спрашиваем, на что вы будете тратить средства, какова рентабельность, вы посчитали, вам точно это нужно? Может быть, вам выгоднее этот корпус вообще законсервировать и забыть о нем? Вообще забыть, не развивать это направление. То есть их такие вещи пугают. Они даже пугаются, что есть такие сценарии, оказывается. Ну как, надо достраивать в любом случае. А какой у вас пациентопоток? И мы же тоже понимаем, что вести надо инвестора туда, где будет окупаемость его и будет процветание. Мы не можем, например, ставить какую-то богатейшую, я не знаю, там, технику в каком-то небольшом селенье. И ни в коем случае в этом, говоря так, не преуменьшая значение селения. Но мы понимаем, как должна выглядеть плотность, да, размещения проектов ГЧП на карте Украины. И она должна быть построена с умом. То есть там никогда это не окупится, и никогда это не будет рентабельным. Да, в каком-то другом месте это единица, ее даже не будет хватать. Ну, вот такие бизнесовые вещи достаточно нужны там.
Да, ну, я, кстати, вспоминаю, что в начале года, если я не ошибаюсь, президент Порошенко вообще озвучил, что реформа в сфере здравоохранения является чуть ли не номер один, на его взгляд.
Ничего вот ли, году, номер или... один?
Да, номер вот один, так и есть,
мы
да?
надеемся, что слова президента все помнят, особенно сегодня.
Да, но хотелось бы, чтобы вот они были поддержаны, в том числе не только принятием отдельных законопроектов. Здесь однозначно нужна достаточно широкий такой фронт реформ, широкая программа, очень серьезная работа и, в принципе, с формированием общественного мнения, потому что, ну, я думаю, там мнения могут быть самые разные, да, и кто-то до сих пор наверное, привержен идее, что там государство должно решить все вопросы, обеспечить бесплатную качественную медицину, как бы и точка, да, и частный сектор да. здесь на самом деле ни при чем, и доверие, которое вот должно возникнуть для проектов ГЧП, оно в обществе в том числе должно сформироваться, и над этим нужно работать. Плюс нужно как раз готовить кадры, которые бы да. могли, собственно говоря,
заменить
потом
в, да, в, вот,
в этой сфере, собственно говоря, работать и заниматься и в общем-то, делать это качественно.
Ну да, есть чем заняться, на самом деле. Сейчас, если будет проголосовано, у нас больше работы в разы будет.
Это да, это только первый шаг, после которых нужно сделать еще большое количество шагов.
Вы знаете, с одной стороны, вот да, обсуждали реформы, иногда смотришь на другие министерства и думаешь, ну вот почему вот у них вот голосуется, да? И когда-то мне один министр, не буду говорить, кто из нашего нынешнего правительства, сказал: «Саш, ну вы же предлагаете реально радикальные вещи. У вас же реально реформа. Мы рихтуем. А вы вообще предлагаете то, чего никогда здесь не существовало». Поэтому, конечно, страх и опасения очень сильны. И учитывая то, что все-таки исполнительную власть никогда нельзя даже сравнивать с законодательной, потому что мы не есть выборный орган, да, и мы, я бы даже не сказала, что... Мы оперируем другими вещами, да, если правительство технократическое, оно никогда не будет заигрывать с массами. И когда мы предлагаем вещи жесткие, и они попадают в парламент, их тут же расщепляют на очень популистские месседжи, понимаете, потому что там каждый из них, и поверьте, очень много депутатов, которые говорили: «А як я поясню ці ініціативи у себе в окрузі?» Понимаете? И мы для таких тоже писали очень простые, упрощенные месседжи, потому что мы понимали, что мы ментальность не изменим, мы просто можем ему помочь это объяснить. Ну, нам тоже нужно голосовать то, что реально нужно в стране. И, кстати, хочу сказать, что это же не первые попытки. Интересно, что те рекомендации, которые делали международные эксперты, ну, по крайней мере, для себя, когда я раскладывала методические какие-то даже пособия, которые попадали в руки, те идеи, которые мы сейчас закладываем, 2005-2004 год датированы эти методические рекомендации, которые делались тогда для Украины. Просто состояние готовности. Здесь, во-первых, должен быть министр точно не популист и такой больше технократ, которому будет все равно, вот как, знаете, хорошему хирургу. Пациент кричит, не кричит, плачет он на операцию, но точно знает, что он ведет ситуацию к выздоровлению, как бы ни было ему больно в данный момент. Поэтому вот такого рода руки необходимы. Ну, с Радой, конечно, тяжело здесь, потому что им все равно сейчас пока еще.
Ну, мы сейчас в периоде, когда в очередной раз что-то может поменяться и в правительстве, и там со временем, и в Верховной Раде в том числе.
Делай, что
должен. С одной стороны,
да,
это риски, потому что, ну, опять-таки, в ходе этих перетрубаций могут задерживаться там и не будут приниматься какие-то законопроекты необходимые, да, немножко другими будут заняты люди. С другой стороны, это возможности, если все-таки какая-то более эффективная будет комбинация людей во власти, да, которые возьмут на себя ответственность, потому что это действительно ответственность и смелый шаг с точки зрения вот, проявления политической воли, да, действительно сделать реформу в сфере здравоохранения. Она действительно, ну, здесь полумерами не ограничится, да, а любой шаг вот в другом направлении, в сторону от советской системы, действительно выглядит как уже очень там кардинальные изменения.
Такое? Да. Кардинально.
Ти на мене дивишся, я бачу.
Час у нас вже, да?
Ну, по-перше, так, час, він вже підходить до кінця, але, ви знаєте, в мене є одне запитання, і воно стосується фінансування. І я би хотіла би його запитати, тому що я розумію, що конкретних яких деталей дуже важко сказати, але все ж таки. Відомо, що Світовий банк, він має намір протягом 5 років спрямувати на фінансування охорони здоров'я України понад 200 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, от ці кошти, якщо коли ви їх отримаєте, та коли вони вже будуть, які проблеми будуть вирішуватися за допомогою цих коштів? Цих?
Ну, знаєте, я би не говорила про те, що це є як додаток, знаєте, до бюджету, чи це кошти, які спрямовуються на охорону здоров'я. Я все ж таки говорила, що це підтримка реформи. Світовий банк, ну, я особисто не керую цей проєкт, не люблю коментувати те, що стосується роботи інших заступників, це невірно. Але коротко скажу так, що Світовий банк не давав би, не дає кошти і такі грантові речі, вони завжди стосуються реформи і що ми мусимо показати, куди конкретно ми рухаємо. Частина там буде і на техніку йти, це спрямовується до регіонів. Регіони обиралися самостійно експертами Світового банку. Це, в принципі, кошти в інфраструктуру, але на підтримку саме реформаторського курсу. Це не кошти до системи охорони здоров'я, які, наприклад, синхронно розподіляться по всіх областях. Ні, абсолютно. Тобто вони обирають регіони за показниками різними і по категоріях населення, і по плотності. Ну, за своїми критеріями обирають області і куди, по яких медичних закладах вони будуть розповсюджувати свої кошти або на закупівлю техніки. Це підтримка реформи. І це така разова річ. Mm-hmm. По строках, ну, я просто особисто не керую. Ми в ході, в русі, в процесі. Я думаю, що цей рік, обов'язково це цей рік, але говорити по місяцях, ну, точно я не буду.
Важко.
Да. Не те, що важко, я просто не керую. У мене свій великий обсяг. Ігор Перегінець, зайнятий проєктом Світового банку.
Угу.
Заступник наш. Ну, але це цей рік. Будемо завершувати.
Так, мы будем завершивать.
Я дивлюся просто на вас.
Я, может быть, задал бы, да, последний вопрос, связанный с тем, что каковы, вот, даже, может быть, два вопроса. Какие-то вот задачи, которые вы для себя в сфере вашей деятельности в министерстве видите главными на ближайшую перспективу, может быть, этот год, может быть, там, полтора-два года.
Вы нам пророчите столько, да? Нам не пророчили и полгода, Витя, а мы уже больше года.
Кстати, да, я об этом не задумался. Ну, и на самом деле, да, хотелось бы, чтобы там... работа, по крайней мере, даже там безотносительно к персоналиям, да, mm-hmm. она, по крайней мере, двигалась в определенном направлении, да, yeah. и, наверное, было бы правильно, если там вещи, которые начинает одна команда, даже если она меняется, да, продолжалась дальше, потому что, ну, эти вещи должны делаться в рамках стратегии, и не должно быть, наверное, метания в ту или другую сторону. Поэтому вот, в целом, вот как вы видите, да, перед министерством, какие стоят задачи на такую краткосрочную перспективу, и раз уж прошла про вас речь, как бы, вот что вас сейчас вообще мотивирует больше всего в работе, или, может быть, что изменилось в вашей мотивации с точки зрения там, вот когда вы начали там около года назад?
Это вообще самый сложный вопрос, поэтому я начну с первого. Там, где попроще. Мы, во-первых, для себя решили. И, кстати, это решение министра. Я очень благодарна судьбе за то, что работаю с человеком, у которого моральный фактор высокий. Который сказал так. Кто бы ни пришел вместо нас или вместо меня, а вы останетесь. При любой комбинации мы никуда не исчезаем. Мы ведем себя правильно. То есть не так, как предыдущие все каденции. Знаете, руководство оставляло после себя какое-то вот выжженное поле. То есть нам приходилось потратить чуть ли не полгода на выуживание документации, выстраивание хронологии, как там было, чтобы подойти к сегодняшнему дню, да, и начать что-то делать. Угу. Мы так никогда не поступим, поэтому наше решение таково, что кто бы ни пришел, мы однозначно будем просить, объяснять, показывать, какой вектор необходимо продолжить. Для нас очень важно, чтобы это были люди, которые настроены по реформе идеологической точно так же, потому что мы полагаем, что это единственное, что сейчас вместе с международными экспертами, боже упаси, мы не претендуем на какое-то авторство, да, это логичная реформа. Чтобы люди просто без собственных каких-то эмоций продолжили начатое. Чтобы вообще было меньше какого-то пафоса, имиджа, популизма, просто делать то, что начато. Каждый, кто приходил. Для нас важно, чтобы нам дали время, ну, хотя бы 16-й год, пройти первый этап реформы. Первый этап реформы, мы убеждены, что должны делать хотя бы одни и те же руки. Пожалуйста, второй этап реформы, у вас уже будет экономическая подложка, можете развивать дальше самостоятельно. Поэтому мы для себя живем как бы ситуацией одним днем. Вот сегодня день нам прислал продолжение работы в министерстве, мы просто спокойно делаем то, что нужно. Делай, что нужно, будет, что будет. Поверьте, в этой каденции никто не занят тем, чтобы бегать, договариваться, что он остается при любых каких-то ситуациях. То есть, что нам удастся сделать за этот период, мы это сделаем. Что касается меня лично, вообще судьба юриста в системе здравоохранения, она, конечно, очень сложная. Но все-таки я работаю здесь больше как управленец, нежели как юрист. Юридические знания помогают в тех опциях и функционале, которым я занята. Потому что в моем функционале, кроме, допустим, развития государственно-частного партнерства, это абсолютно юридическая тематика, потому что там и договор заложен в этом, управленческие uh-huh. решения юридического характера, также есть управление активами, Допустим, у нас есть определенные активы, связанные с производством государственным, и там все, что мы делали прошлый год, требовались абсолютно юридические знания, то есть корпоративное право и выстраивание определенных корпоративных явлений, таких как общее собрание акционеров, собрания, масса-масса вещей исключительно юридических, где понимание юридическое. Законопроектная работа очень нравится, особенно когда есть идея, которая поддерживается сообществом, и мы много делали в прошлом году для фармы. Сегодня у нас, кстати, голосуется не только реформа, у нас голосуются законопроекты наши по трансплантации, внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, связанные с работой в трансплантации, по клиническим исследованиям. Ну, законопроектная работа абсолютно юридическая. То есть ты берешь идею у экспертного сообщества, фарма, медицина, и уже занимаешься такой технократической работой, облачением идеи в законопроект. Поэтому здесь юрист абсолютно вписывается. Я думаю, что это вообще была правильная концепция. В каждое министерство среди замминистров обязательно профессионального юриста погрузить. Все-таки это немножко другой тип мышления. Мы, вот я даже сама чувствую по совещаниям, по каким-то брейнстормингам, что ты привносишь немножко другой взгляд. Он просто другой, потому что мы мыслим по-другому, да, юристы. А слушая медиков, мы уже можем как-то комбинировать, и симбиоз хороший может получаться, по крайней мере.
А на моральном уровне?
Я бы хотела... Мотивация как-то изменилась? Честно говоря, вот вы сказали, мотивация, да?
Вот я мотивация с
мотивация,
зрения...
она не рабочая, 100%, потому что мотивирует только то, что ты вернешься домой, увидишь ребенка, он тебя обнимет, ты его обнимешь, и как-то к утру ты немножко успокоишься, и, к сожалению, потом опять уйдешь в бой. Поэтому мотивируют такие вещи прекрасные, знаете, может так, для разрядки обстановки. Сегодня утром пролистывала свой ежедневник среди планов. Рабочие планы в любом случае будут твориться. В любом случае, потому что я уже окунулась в график, да? Uh-huh. Самое главное, чтобы вечером я таки доехала до тренировки ребенка и посмотрела, как он плавает. Потому что это смотивирует очень сильно возвращаться туда, где мы опять нужны, и иначе в работе можно утонуть. Сильно. И не всплыть.
Ну, тем не менее, пожелаем вам.
Я нагадаю, что удачи, сегодня да. Так.
Пожелаем, чтобы так. Те изменения достаточно эпохальные, которые могут быть, да, на уровне конфигурации, опять-таки, властных органов у нас все-таки приведут к тому, что реформы не только в сфере медицины, да, продолжатся там, где сделаны первые робкие шаги с точки зрения их реализации, да, и начнутся там, где их даже еще не начинали.
Да.
Я маю визнати, що цей подкаст він такий стимулюючий. Навіть я зараз сиджу і розумію, що ух, зараз я після подкасту буду готуватися до іншого подкасту на таких от да. Емоціях, дуже таких жвавих. Я нагадаю, що сьогодні в студії у нас була Олександра Павленко. Сьогодні також була я, Юлія Бондар, Станіслав Дубко. Ми будемо прощатися з вами і бажаємо вам дуже гарного настрою, дуже гарного плідного дня.
Дякую.
До побачення.
Да, до новых встреч.